Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Судьба машины в Америке. Гость американского часа – культуролог и психиатр Клотер Рапай. Книжное обозрение Марины Ефимовой. К истории американского брака и развода. Кинообозрение с Андреем Загданским. Новая комедия братьев Коэн «Сжечь после прочтения». Картинки с выставки «Искусство камня в Метрополитен. Самоцветы в музыке». Фрагмент из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня. Мандельштам». Америка отметила столетний юбилей автомобилестроительного гиганта General Motors. 16 сентября 1908 года Уильям Дюрант зарегистрировал новую компанию, которой предстояло стать крупнейшим производителем машин в мире. У General Motors, славной прежде всего своими кадиллаками, было много звездных часов. Незадолго до войны ее инженеры создали автоматическую трансмиссию. Это изобретение, радикально упростившее управление машиной, усадило за руль женщин, что почти удвоило число водителей в стране. В середине 50-х фирма GM создала знаменитую модель с длинными, похожими на яхту, силуэтами. В 60-е годы фирма продавала 51% всех автомобилей в Америке. В 71-м GM построил американский луноход, который прошел 17 миль по Луне. Сейчас, однако, юбиляр, потерявший с 2005 года 70 миллиардов долларов, переживает очень трудные дни. Впервые General Motors утратила свое первенство на рынке, уступив его Toyota. Чтобы спасти положение, компания рассчитывает вновь покорить мир своей электрической машиной, батарея которой заряжается от обыкновенной домашней розетки. Такой машине не нужен бензин, при этом расход электричества меньше, чем у холодильника на кухне. Этот автомобиль, он называется Volt, должен появиться уже осенью 2010 года. General Motors надеется, что этот момент станет для нее и Америки переломным. Но готова ли страна к революционным переменам в своих отношениях с машиной? Об этом «Американский час» расспрашивает сегодняшнего гостя, культуролога Клотера Рапая. Автора 10 книг, он ведет семинары для крупных менеджеров по всему свету. К его советам, основанным, по его словам, на юнгианском анализе архетипов, внимательно прислушивается половина компаний из списка Fortune 100. С Клотером Рапаем беседует Ирина Савинова.
Если представить историю Америки за последние 100 лет, взяв за точку отсчета отношения американцев к автомобилю, какая получится картина?
Америка очень большая.
Америка – огромная страна. Все 50 штатов говорят на одном языке, по-английски. Так легко поехать куда-нибудь. В Колорадо или в Калифорнию, на Аляску. С машиной это просто. В Европе люди живут в одном месте, в одном доме всю жизнь. Американцы и понятие «свобода» неразделимы. Я имею в виду свободу перемещения, как у Джека Керуака в его книге «В дороге». Американцы покупают дом, продают и переезжают в новое место каждые 2-3 года. Невероятная мобильность – чисто американская черта характера. Передвижение, оно же продвижение, часть культуры Америки. Если тебе не нравится работа в одном месте, складывай свои вещи в вэн и отправляйся в другое. Это одна из составляющих американского духа. У меня есть сын, ему 17 лет. Он родился и вырос в Америке. Он не мог дождаться, когда ему наконец доверят ключи от машины. Для него это означало доступ к новому миру. Девушки, вечеринки. Не нужно просить родителей куда-то тебя отвезти и откуда-то привезти. Колеса – начало взрослой жизни. Так же, как и для пожилых, когда они больше не могут водить машину, это ужасно, это своего рода конец жизни.
Как автомобиль отражает психологию своего владельца?
В Америке люди не владеют машиной, ее носят, как носят костюм от Армани или Ральфа Лорена, например. Это ваше лицо. Интересно, как сразу становится понятным, кто вы из того, какую машину вы водите. Saab или Volvo? Вы демократ. Если Hummer – республиканец. Понятно, что машину приобретают, чтобы куда-то ездить, но машина прежде всего ваша визитная карточка. Она даже говорит о том, в какой фазе жизни вы находитесь. Если вы водите просторный пикап – минивэн, значит, у вас есть дети. Но если вы одинокий мужчина, а водите минивэн, это явное недоразумение. Не возьмете же вы такую громоздкую машину на свидание с девушкой. Она сразу подумает, что вы скрыли от нее, что у вас есть жена и дети. Если вы мужчина 55 лет и водите красный автомобиль с открывающимся верхом, это явный показатель, что у вас в жизни кризис. Каждый автомобиль сообщает что-то о вас окружающему миру.
И сегодня эти послания миру стали быстро меняться. Сейчас быть владельцем огромного лунохода «Хаммера» уже не значит слыть состоятельным крутым мужиком. Ваш «Хаммер» говорит о том, что у вас нет еще одной машины для других целей, для вождения в городе, например, что вы продолжаете выплачивать заем на этот ваш внедорожник, что вы не скоро от него избавитесь. На эту съедающую $1000 в месяц машину сегодня найдется мало охотников.
Люди почему-то думают, что цены на бензин меняют многое, но это не так. В своем большинстве американцы рассуждают как дети. Они думают, бензин подорожал, покупаем экономный автомобиль. Но ведь при цене $4 американцы платят меньше, чем во Франции. В Германии бензин стоит $9, в Голландии – 11. Американцы платят половину цены, которую платят в Европе. Не о чем так сильно горевать. Это у нас психологическая реакция. Все переживают, и мы тоже. Смотрите, цена уже спустилась до $3.50. Цена – временное явление. Если вы американец, вы хотите преуспевать во всем, что вы делаете. Когда вас удовлетворяет габарит вашей машины? Никогда. Когда вы довольны размерами вашей квартиры или дома? Никогда. Когда вы зарабатываете достаточно денег? Никогда. Это Америка. Все хотят больше, больше, больше. Теперь о производителях автомобилей в Детройте. Реагируя на бензиновый шок, они работают над дизайнами экономных моделей автомобилей. На рынке они появятся через 2-3 года. К тому времени американцы опять захотят иметь самую большую машину, и Детройт опять проиграет.
Сравнивая цены на бензин в Америке и в Европе, надо помнить, что на одном бензобаке в огромной Америке можно съездить на пляже и обратно, а в Европе пересечь какую-нибудь страну, да еще и не одну.
Да, когда я жил во Франции, на машине за 2 часа я мог доехать до Швейцарии, Италии и Германии. Когда я переехал в Америку и из Нью-Йорка неделю ехал на западное побережье, то меня поразило, как можно так долго ехать по одной и той же стране с одной и той же валютой и с одинаковыми неприглядными гостиницами Holiday Inn.
Можно представить себе Америку без автомобилей?
Я не думаю. Только не Америку. В Европе голландцы, например, ездят на велосипедах. Можно брать электромобиль в прокат. Американцы же любят владеть автомобилем. Конечно, не в Манхэттене, который можно обойти пешком. Если вы живете в Техасе или в Канзасе, вам не обойтись без машины. Можно взять машину в прокат, но для американца машина как лошадь. Не будешь все время занимать у соседа. Ее нужно иметь самому. Я думаю, что Америка никогда не откажется владеть машиной.
Вы заметили скачок в цене на бензин и подумали сменить машину на меньшую и более экономную?
Видя, сколько я должен платить за бензин в Европе, а я там бываю часто, изменение цены в Америке меня мало беспокоит. Нужно только помнить, что это временное явление. Это как если бы с началом дождя продавали дом и покупали другой. Но после дождя всегда выходит солнце. Скачок цены на бензин выявил слабое место в «Хаммере», его неэкономность. Это вчерашний день в автомобилестроении. Большая машина не обязательно должна быть неэкономной. Эту проблему можно решить сегодня технологическими средствами, и американцы будут водить то, что всегда хотели. Самый большой и самый экономный автомобиль.
Какая у вас машина?
У меня их 9, я коллекционирую автомобили. У меня есть старые машины, 2 Rolls-Royce, 178 и 194. У меня есть 911 SC Porsche, Mini Cooper Cabrio, PT Cruiser, Renault и несколько других.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в книжном обозрении Марины Ефимовой пойдет речь о книге, рассматривающей, как гласит ее подзаголовок, «Противоречивую историю брака».
Остроумная, увлекательная книга Сюзан Сквайр – это еще одна книга, вызванная к жизни кризисом института брака или страхом перед этим кризисом. Объясняя своевременность книги, ее рецензент Даля Лайтвик пишет:
«Если вы следили за серией крушений браков знаменитостей, вы знаете, что за один нынешний год развалились браки актеров Чарли Шина и Билла Муррея, певца Пола Маккартни и манекенщицы Кристи Бринтли. Наблюдая, как богатые и знаменитые судятся за детей, за особняки, за столовое серебро, спрашиваешь себя, да стоит ли овчинка выделки? 40% первых браков в Америке кончаются разводом. Может, и впрямь пора перейти с постоянного обладания на краткосрочную аренду.
Судя по книге Сквайр, брожение умов наблюдается не только среди простых смертных. Когда обсуждался вопрос о супружестве гомосексуалистов, даже судьи не могли прийти к согласию в определении понятия «брак».
Верховный суд штата Массачусетс, разрешивший брак между гомосексуалистами, настаивал на том, что главная задача брака – поощрять постоянство отношений. А Верховный суд штата Вашингтон, подтвердивший запрет на гомосексуальный брак, настаивал на том, что брак призван обеспечить продолжение рода и создание семьи.
Разногласия, объясняет Сьюзен Сквайр, усугубляются тем, что единого принципа, лежащего в основе брака, никогда и не существовало. Нынешнее представление – это смесь библейских, эллинских и христианских законов и нравов. Сквайр начинает от начала начал, с книги «Бытия», и уже там находит разночтение. В одном месте муж да будет повелевать своей женой, в другом муж и жена призваны населить мир и править ими вместе. Библейская история со змеем и яблоком воплощает, по мнению автора, доминирующую мужскую мудрость тех времен. «Научись повелевать своими женщинами, а не то они начнут повелевать тобой». Автор книги рассматривает и полигамию библейских иудеев, и моральное попустительство греков, приведя в частности такую цитату из Демосфена.
«У нас есть гетеры для упоения и восторга, наложницы для удовлетворения ежедневных нужд, и жены для того, чтобы рожать нам законных детей и быть нашими лояльными домоправительницами».
Рецензент Далия Лайтвик комментирует не без цинизма.
Возможно, подход Демосфена не идеален, но если бы такой откровенный прагматизм дожил до нынешней Америки, у нас не рушилось бы ежегодно столько политических карьер.
Описывая обычаи Древнего Рима, Сквайр не присоединяется к тем, кто объявляет сексуальную распущенность причиной гибели Римской империи. Тем не менее, она считает римскую сексуальную свободу и вседозволенность возможной причиной суровости грядущего христианства, по выражению Генриха Гейне, голодной диеты христианства.
В средние века церковь строжайше регулировала все аспекты секса и брака, назначая наказание за любое отступление от аскетических норм. Например, за созерцание наготы собственной жены или за соитие по средам, пятницам и воскресеньям. Церковь так фанатично благословляла брак без радости, любви и секса, что нужна была шумная революция, чтобы пошатнуть ее контроль.
И автор увлекательно описывает эту революцию, начатую аристократами, не желавшими подчинить свои любовные отношения требованиям церкви. Непослушание стало массовым после эпидемии черной смерти, которая пошатнула веру в народе, потому что чума, вопреки утверждениям церкви, убивала правого и виноватого, закоренелого грешника и невинного младенца. Персональным воплощением этого бунта против церкви, пишет Сквайр, стал 42-летний девственник, монах по имени Мартин Лютер, великий реформатор.
Одним из аспектов его войны с коррумпированной церковью было вступление в новую эпоху супружества, счастливый пример которого дал он сам, женившись в 42 года на 26-летней беглой монахине Кэтрин фон Бора. Она родила ему 6 детей и воспитала 4 приемышей. Она вырастила ему сад с цветами и лечебными травами. Она варила ему пиво и была веселой и щедрой хозяйкой дома для его гостей, учеников и последователей. Лютер давно утверждал, что прославляемое церковью сексуальное воздержание оборачивается лишь обманом и блудом. И он сам стал ярчайшим примером нового типа супружества, украшенного взаимной привязанностью, верностью и энергичным продолжением рода. С этого началось увядание 1500-летней идеи брака как наименьшего из зол. Мы начали выбирать себе пару по любви, многие не по одному разу.
Сейчас мы стоим на пороге новых перемен. После 250 лет торжества брака по любви мы готовы усомниться и в этой идее. 40% первых браков кончаются разводами. И, комментируя этот пугающий факт, рецензент Лайтвик пишет:
как бы мы сейчас ни относились к браку, как к святому таинству или как к таинству романтической любви, нас подводит и религия, и романтика, и неминуемо ждет разочарование. И поэтому я думаю, что в наше время брак – это трогательная манифестация человеческого оптимизма.
Нынешняя независимость женщин и утрата семьей роли единственного убежища от житейских бурь лишают брак статуса жизненной необходимости, делают его лишь одним из возможных вариантов, часто не лучшим. И многие из нас испытывают панический страх перед крушением многовекового института, крушением, чреватым неизвестными последствиями. Чтобы заглушить этот страх, мы обращаемся за утешением к истории, в которой можно найти все. Остроумная, увлекательная книга Сьюзен Сквайр – одно из таких самоутешений.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Если замечательную комедию Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона» можно назвать последним фильмом лета, то черная комедия «Братьев Коэн» «Сжечь после прочтения» – первая важная картина кинематографической осени. Выйдя на нью-йоркские экраны, фильм, что редко бывает у этих режиссеров, занял первое место в прокате. А о новом и долгожданном фильме, после сокрушительного успеха их предыдущей ленты «Старикам здесь не место», мы беседуем с ведущим рубрики «Кинообозрение» Андреем Загданским.
Прошу вас, Андрей.
Новая картина «Братьев Коэн» – комедия. Может быть, самая смешная за многие годы. Я, например, много и громко смеялся. Конечно же, комедия черная, очень черная. Трупов немного, но достаточно.
Madola found like this CD just lying in the locker.
On the floor there?
Yeah, and it's these files, man.
I'm not comfortable with this.
It was just lying there.
В этой картине, как всегда у братьев Коэн, присутствует принципиальная философема. Идиотизм человечества в целом и человека в частности. Вот что является предметом новой комедии «Братьев Коэн». Можно было бы добавить американского человека в частности, что будет технически совершенно верно, ибо все фильмы «Братьев Коэн» очень американские.
Да, это, кстати, одна из самых любопытных черт творчества «Братьев Коэн», потому что при всем их философском юморе, который роднит их скорее, скажем, с континентальной традицией, это чисто американо. Так же, как и Олтман, скажем, это самые американские режиссеры, которые есть на сегодня в Голливуде, хотя Голливудом их уже не назовешь.
Совершенно верно, но при этом идиотизм героев, будучи абсолютно домашним, американским, доморощенным идиотизмом, он обладает некоторым универсально-человеческим характером. Точно так же, как у Гоголя, Чичиков, да, это, в общем-то, русский персонаж, но мы видим в нем универсальные черты. Точно так же у братьев Коэн.
The Russians? Why would they go to the Russians? You can be a spy too, madam.
Фильм начинается космическим кадром. План Земли с открытого космоса. Медленно и верно камера наезжает на североамериканский материк, затем на восточный берег, затем город Вашингтон, затем белое здание. И крупно туфли шагают по мраморному полу. Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, сообщает нам надпись. Именно с ЦРУ и будет связана главная часть идиотизма в картине. Вторая, не менее американская, между прочим, институция, которая будет бороться с ЦРУ за право считаться не менее идиотической, спортивный зал Hard Bodies, крепкие тела. Залу крепкие тела повезло. Здесь работает Линда Лицке, женщина бальзаковского возраста, которой необходимо сделать пластическую операцию, точнее даже не одну операцию, а 4 отдельные процедуры, и это очень важно. Здесь же работает Чад Фельдхеймер, жизнерадостный спортивный идиот с велосипедом, и безответно влюбленный в Линду Тед Трефон, в прошлом священник в греческой православной церкви, ныне менеджер спортивного зала «Крепкие тела».
Надо сказать, что типично для братьев Коэн набор, сам список действующих лиц звучит, как у того же Гоголя, смешно.
Абсолютно смешно. Линду нужно добавить. Играет Фрэнсис Макдорманд, которую мы помним по фильму «Фарго».
Который теперь стал так популярен с тех пор, как Сара Пейлин стала кандидатом в вице-президента Америки.
Линду играет Фрэнсис Макдорманд, Чада играет Брэд Питт и Теда играет Ричард Дженкинс. Что же происходит в фильме? Дело в том, что некий компьютерный диск с мемуарами вольного за пьянство агента ЦРУ, которого играет Джон Малкович, потерялся в спортивном зале и найден одним из наших дегенератов. Дегенераты совещаются и решают, что они могут на этом деле крупно заработать. Самое смешное в фильме «Братьев Коэн» – это эти универсальные персонажи, универсальные идиоты. В этой универсальности у каждого есть своя личная, на самом деле, очень серьезная и трагическая история. Линда у Фрэнсис Макдорманд – это одинокая женщина, которая торопится устроить свою жизнь. И все ее ужимки, ее неловкое кокетство, И при этом рационализация абсолютно идиотических решений совершенно восхитительна. И прописана в сценарно, и сыграна, и в режиссуре. Это вкусно сделано, это замечательно, здорово, смешно, интересно смотреть.
I have gone just about as far as I can go with this body. I have very limited breasts, a ginormous ass, and I've got this gut that swings back and forth in front of me like a shopping cart with a bent wheel.
Well, hello.
You know, he could be one of these guys that cruises the internet.
Yeah, so am I.
But don't look on like this CD just lying in a locker. And it's these files.
This could put a big dent in my surgeries.
You don't want a sex change.
Oh, no. I am all woman.
Рядом ее коллега Брэд Питт, который излучает идиотизм, как радиатор излучает тепло. Он в каждом движении.
Брэд Питт сказал, что эта роль была написана прямо для него, и он не знает, радоваться этому или огорчаться.
Замечательный комментарий. Для каждого, кто посмотрит фильм, поймет, в чем дело. Но этот чат при этом не так прост. Он может говорить загадочно и многозначительно. Когда особенно он вымогает деньги у Малковича, он щурит глаза, он придает каждой своей фразе определенную многозначительность, которой на самом деле у него нет. Это восхитительно смешно. И точно так же смешны все остальные персонажи фильма. Джон Малкович, Джордж Клуни, Тилда Суинтон. Это целый ансамбль актеров, которым выпала счастливая возможность играть кретина в фильме «Братьев Коэн». Вообще, играть идиотов – это мечта каждого большого серьезного актера. Потому что если изначальная творческая мотивация профессии – уйти от самого себя, найти себя в другом теле, в другом воплощении, то что может быть большим достижением, чем сыграть абсолютного идиота? Может быть, только мужчине сыграть женщину или женщине сыграть мужчину. То есть полностью отделиться от самого себя, найти себя в другом совершенно принципиальном образе. И все актеры это делают совершенно с заразительным кайфом. Посмотрите картину. «Сжечь после прочтения», пожалуй, самый общедоступный, наверное, самый коммерчески успешный фильм «Братьев Коэн». И в этом их наверняка упрекнут пуристы, которые ожидают от них более артистических попыток. Но у меня с этим фильмом нету никаких проблем. Смех не нуждается ни в защите, ни в оправдании.
Report back to me when, I don't know, when it makes sense.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Искусство камня в Метрополитен. Самоцветы в музыке. Фрагмент из аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня». Мандельштам.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Связан ли кризис российского парламентаризма с уничтожением системы Советов 15 лет назад? Об этом говорим с бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Межгосударственный авиационный комитет закончил расшифровку черного ящика, разбившегося в Перми самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд». Техническая комиссия попытается с помощью этих данных установить причины катастрофы, унесшей жизни 88 человек. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала катастрофической ситуацию с правами человека в Ингушетии. На пресс-конференции по результатам поездки в республику Алексеева сообщила, что в Ингушетии участились случаи похищений и убийств, обстрелов чиновников и сотрудников милиции. Московский городской суд приговорил 13 подростков к различным срокам заключения по обвинению в разжигании национальной ненависти и убийстве. Большинство из них осуждены на сроки от 3 до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, 20 октября прошлого года они жестоко избили уроженца Таджикистана, а затем мастера спорта из Якутии Сергея Николаева, который от побоев скончался. В Зугдидском районе Грузии около села Хурча на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны, высокопоставленные военные, должны были прийти на ужин в гостиницу «Мариот» в Исламабаде в субботу вечером, когда там был совершен теракт. Около 30 человек погибли при минометном обстреле рынка в столице Сомали Могадишо. Среди погибших дети, десятки людей ранены. Обстрелу рынка предшествовал минометный удар, который исламские повстанцы нанесли по позициям правительственных и эфиопских войск. Ответный удар, по всей видимости, пришелся по городскому рынку. За похищенных на юге Египта иностранных туристов потребован выкуп, сообщили власти страны. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
We'll be right back.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Искусство камня в Метрополитен. Самоцветы в музыке». Фрагмент из аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня» – Мандельштам. В сегодняшнем выпуске «Картинок с выставки» мы расскажем о крайне необычной первой в своем роде экспозиции «Искусство самоцветов» в музее «Метрополитен». В Нью-Йорке, несмотря на сезон ураганов, выборов и финансовых кризисов, все говорят о приближающейся отставке легендарного директора «Метрополитен» Филиппа де Монтебелло, при котором музей вступил в свой золотой век. Одно из достоинств Монтебелло – умение устраивать необычные, уникальные выставки, открывая публике глаза на новый эстетический опыт. Именно это произошло и на этот раз. Предметом экспозиции стали изделия, известные у специалистов под своим итальянским названием «Пьетро Дура» из твердого камня. Это всевозможные объекты роскоши из полудрагоценных камней – агат, ляпис, лазурь, алебастр, малахит и десятки других редких и красивых минералов. Начиная с Ренессанса, мастерство обработки таких камней распространилось из Италии по всей Европе и особенно расцвело во Франции и в России. Характерно, что самый богатый зал выставки русский. На стене в этом зале занятные высказывания Екатерины, где императрица жалуется, что коллекционирование минералов стало заразной болезнью нашего правления. Изготовленные из самоцветов резные ларцы, столешницы, вазы, каменные панно стоили необычайно дорого. Один пример. За представленный на выставке небольшой столик с инкрустациями и наборным фруктовым натюрмортом испанский король заплатил в 2,5 раза больше, чем за самую дорогую картину своей коллекции – полотно Тициана. Хотя каменная роскошь считалась прикладным искусством, она не имела никакого практического назначения в придворном обиходе. Это были дипломатические подарки, подношения победителям, утонченные взятки, приданные принцесс. Сегодня все это хранится там же, где и раньше, украшая европейские дворцы, ставшие музеями. Только Метрополитен сумел собрать и привезти в Америку все эти драгоценные экспонаты, рассказывающие притчу о природе и искусстве, их борьбе и союзе. В старину узор на срезе минералов называли «картиной Бога». В самом деле человеческая рука лишь раскрыла тайную красоту, извечно содержащуюся в камне. Эти странные симметрические линии, цветовые пятна можно считать первым чисто абстрактным, нефигуративным искусством. Независимо друг от друга, его открыли для себя две культуры – европейская и китайская. Но обошлись они с ними по-разному. Китайцы предпочли оставить камню его природную красоту. Они видели в игре узора пейзаж, фантастический, но естественный. Европейцы тоже ценили нетронутую красоту камня, но чаще все же не могли удержаться, чтобы не пустить его в дело, превратить сложную художественную конструкцию, аккумулятор хитроумного мастерства, вкуса и терпения. Таков один из самых ценных экспонатов выставки – немецкая шкатулка 18 века. Собранная из 2 дюжин разных самоцветов, она является собой напольную модель мироздания, рассвеченную райскими красками. Это алтарь дворцовой геологии, демонстрация щедрых даров земли, собранных в ее недрах. Другие шедевры выставки – версальские панно 17 века со сложными религиозными или античными сюжетами, созданными с помощью каменной палитры. А рядом висят обычные, писанные маслом холсты, служившие моделью мастерам-камнерезам. Именно это умышленное соседство открывает зрителю главный соблазн выставки. Дело в том, что с годами камни не стареют и не теряют цвета, в отличие от всего остального – картин, гобеленов, мебели, нарядов. Встречаясь с прошлым в музеях, мы почти всегда видим лишь его потускневшую копию – выцветшие ткани, потемневшие краски. Но выставка Пьетро Дура дает нам возможность окунуться в настоящий, а не состарившийся мир. Мир ярких, звучных, праздничных красок, донесших весь блеск придворной жизни, не стеснявшийся своей беспредельной любви к роскоши. На прощание, уходящий после 30-летней карьеры в должности директора Метрополитен Филипп де Монтебелло пригласил нью-йоркских зрителей на такой дворцовый праздник, которого никто в Америке еще не видел. Наш рассказ о выставке изделий из самоцветов в музее Метрополитен продолжит Соломон Волков. Соломон, чем вы проиллюстрируете нашу минеральную тему?
Я хотел бы рассказать о балете, который когда-то сочинил Жорж Баланчин. Это дело было в 1667 году под названием «Драгоценности». Причем о том, как этот балет создавался, мне рассказал друг Баланчина, скрипач Натан Миронович Мильштейн, с которым я вместе сделал книгу воспоминаний. Я, кстати, сделал такую книгу с ними с обоими, и с Баланчиным, и с Мильштейном. Но Мильштейн говорил мне, что у него был приятелем его знаменитый нью-йоркский ювелир Клод Арпельс. И он как-то повел с собой к Арпельсу Баланчина показать ему выставленную того драгоценность. Ну, а тот, конечно, обрадовался, пришел знаменитый хореограф, он ему вытащил всякие камни из запасников. Баланчин смотрел, и, как мне говорил Мильштейн, Баланчин, человек с Кавказа, они там понимают толк в драгоценностях, он страшно загорелся, и спустя какое-то время вдруг родился вот этот балет, полнометражный, на целый вечер, что у Баланчина не так часто случается, под названием «Драгоценности», пользовавшийся колоссальным успехом. Все светское общество Нью-Йорка считало своим долгом побывать на этом балете. Три категории камней были им показаны. Изумруды, рубины и бриллианты.
Как либретто связывало их?
Ничего. Никакого либретто. Выходили танцовщики и танцовщицы. Только костюмами они отличались и музыкой. То есть изумруды, конечно, были зеленые, рубины они были в красном, и бриллианты в белом. Музыка, соответственно, была рубины Стравинские, бриллианты это была музыка Чайковского, а вот изумруды Баланчин проиллюстрировал музыкой Габриэля Фарре. И сделал это, на мой взгляд, очень удачно и точно. Он подобрал разную музыку из разных опусов Фаре. Это было аллегретто из его музыки к спектаклю «Шейлок». И вот эта светящаяся переливчатая музыка замечательно, по-моему, воссоздает образ изумрудов. Музыка Фаре звучит в исполнении оркестра «Нью-Йорк Сити Балле», то есть труппы Баланчина, дирижер Роберт Ирвинг. Еще один балет, который очень тесно связан с темой самоцветов в данном случае, это «Сказ о каменном цветке» Сергея Прокофьева. Всем понятно, что для такого балета Прокофьев заимствовал тему для своего либретто из книги Бажова «Малахитовая шкатулка», книга, которой лично я в юности чрезвычайно увлекался. Кстати, знаете ли вы, что у Егора Гайдара, мы все знаем, что один его дедушка – это Гайдар, писатель, но его прадедушка, как я понимаю, с материнской стороны – это Павел Бажов.
Интересная семья.
Два любимых моих писателя. И Прокофьев очень увлекся, сочинил историю о мастере Даниле молодом, который задумал смастерить невиданную малахитовую вазу. Его к себе заманивает хозяйка Медной горы. В отсутствие Данилы к его невесте Катерине пристает ужасный приказчик Северян. Но все, как полагается, заканчивается к вящему удовольствию. Кстати, сказки Бажова, они довольно такие зловещие. Они не очень радостные. И это немножко отражается, да, и в музыке Прокофьева. Когда он ее написал, к нему предъявляли вот такую претензию, что музыка недостаточно радостная, оптимистическая, а год-то был 1648, когда требовали уж какого-то совершенно невероятного оптимизма, и поэтому балет это тогда не поставили. Его поставили только после смерти Прокофьева. Мне повезло в Советском Союзе, потому что первая постановка в 1954 году в Большом театре, она была не очень удачная. А по-настоящему балет прозвучал, когда его поставил Юрий Егорович в Кировском театре в Ленинграде в 1957 году. И там Катерину, невесту Данилы, танцевала Ирина Колпакова, а хозяйку Медной горы, не больше, не меньше, Алла Осипенко. То есть, представляете, такой состав. И мне повезло, я видел этот балет и этот состав, и он до сих пор стоит у меня перед глазами. И когда вот я слушаю эту музыку прокофьевскую, то постановка Григоровича тоже у меня встает перед глазами. И сначала я хочу показать танец русских самоцветов. Это простая, но изысканная музыка, в которой, мне кажется, передан вот манящая прелесть этих камней. Играет оркестр BBC, дирижер Джан Андреа Назеда, итальянец, который очень много занимается и успешно русской музыкой. И, насколько мне известно, это может быть единственная запись сказа о каменном цветке.
полная.
Еще один номер как раз относится к Малахиту. Здесь изображена как раз схватка Данилы вот с этим злодеем-северьяном. Я очень хорошо помню эту сцену вот из постановки Григоровича в Кировском театре. Очень эффектно это сделано. Они схватываются, кому будет принадлежать эта ваза. Северьян пытается ее отнять у Данилы. Это сумрачная и зловещая музыка. Исполняет, опять-таки, оркестр BBC, дирижер Джан-Андреа Назеда.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем трансляцию отрывков из недавно вышедшей аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня». В сегодняшнем фрагменте «Мандельштам и размышления о его поэзии». Читает автор.
«Московский трамвай». Осип Мандельштам, 1891-1938. Нет, не спрятаться мне от великой муры за извозчичью спину Москву. Я трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу. Мы с тобою поедем на А и на Б, посмотреть, кто скорее умрет. А она то сжимается, как воробей, то растет, как воздушный пирог. И едва успевает грозить из дупла. Ты как хочешь, а я не рискну. У кого под перчаткой не хватит тепла, чтобы объехать всю курву Москву. Апрель 1931. Это были летние каникулы после третьего класса, когда мы объехали Москву, исколесив за полдня весь город. Тогда еще ходили шашечками открытые ЗИСы. Отец сел сзади, мы с братом рядом с шофером. Я оглядывался. Отец был далеко-далеко. Таких длинных машин я никогда не видел. Словно мы с отцом вошли в трамвай с разных площадок. На трамвае мы ездили на Цветной бульвар, на рынок и в цирк. Мне странно было, как москвич-отец легко называет трамвай Аннушкой. Вообще странно казалось обозначать маршрут буквой. Ясно же, что цифрами удобнее. Цирк мне не понравился, как и тот, в который меня редко, но упорно водили в Риге. У нас звездами были клоуны Антонио и Шлискевич в пестрых просторных одеждах. Антонио появлялся с диким криком «Ай!», неся в руках кусок забора с калиткой, через которую входил на арену. В Москве взрослые сказали, что будет великий клоун Карандаш. В черном костюме и в бесформенной шляпе, как с газетных карикатур, Карандаш падал с кафедры мордой в песок и острил так же глупо, как Шлискевич. Мне в цирке не нравились куплеты под крошечную гармошку, струи слез, притворная ласковость дрессировщиков, неубедительная звериная послушность, потные пыхтящие силачи, несмешные оплеухи. Больше всего я боялся, что когда клоуны опять обратятся к публике, выберут меня. С такими дураками было противно разговаривать. Помню человека без рук, который тасовал карты, зажигал спички, стрелял из ружья, все ногами. Через много лет узнал, что это был знаменитый Сандро Дадеш. Он вызывал острое чувство жалости и стыда, как и трупа лилипутов. Я думал и думаю, что ущербность не для показа и продажи. Хорошо выглядели только акробаты, жонглеры и воздушные гимнасты. За ними ощущалась чистая спортивная идея. Рынок был интереснее, не такой, как в Риге, гораздо меньше нашего центрального, который за вокзалом, но веселее и шумнее. У фруктовых пирамид мужчины со сверкающими зубами непонятно и грозно кричали, улыбаясь при этом. Все на рынке называлось подозрительно ласково. «Творожок», «Капусточка», «Ты моя мамочка, иди сюда». Фамильярное обращение резало слух. У нас на центральном, на Матвеевском, на маленьких Взморских меня именовали «Яун Кунгс», и даже не на «вы», а в третьем лице. Если Яун Кунгс хочет попробовать, это очень вкусно. По-латышски я тогда не говорил, но мне объяснили, что Яун Кунгс значит «молодой барин». К тому времени я уже знал из русской классики, что так обращались в деревне к дворянским детям. Было приятно. развалившись, как Барри, в огромном ЗИСе, мы кружили по Москве, под конец поднявшись к университету. На смотровой площадке все вокруг говорили: «Какая же красота!» И шофер сказал отцу: «Красота-то какая, скучаете, небось?» И отец сказал нам с братом: «Вот красота, смотрите». Никакой такой красоты я не увидел. Ну, пересчитал высотки, ну, поглядел на Лужники, куда вчера ходили с дядей Жоржем, который всех из «Спартака» знал лично и ходил париться с самим Бесковым. Вот было интересно. Так это ж там, внизу, а не отсюда. Меня никогда не захватывали панорамные виды. Нечеловеческий это взгляд. Я ведь не воробей, живу в другом измерении, в других координатах и масштабах. С высоты сероватая поросль зданий, более или менее одинаковая во всем мире. Дистанции и дымка стирают различия и детали, которые видны только вплотную, в которых только и прелесть домов, лиц, жизней. Когда вернулись к себе на Большую Садовую, отец рассказал всем, что я, наверное, еще не дорос, не оценил. Кажется, я промолчал. Уже тогда старался не спорить попусту со взрослыми. С ними, как с клоунами, разговаривать было не о чем. А Москву полюбил позже, когда увидел сам и вблизи. Для Мандельштама родной город, советский Петербург, Ленинград, пусть враждебный и уже чужой, но только он связывает с ушедшим миром державным. Москва — новая курва. Новизна вкатилась в мандельштамовскую жизнь с трамвайным лязгом и скрежетом. В частушке того времени пели: «Синячище во все тело, на всем боке ссадина, на трамвае я висела, словно виноградина». Простонародный аноним и изысканный акмеист одинаково ощущают себя ягодами, свисающими в человеческих гроздях с трамвайной подножки. Давка была такая, что возник каламбур «трамватический невроз». В вагонной тесноте шло отчаянное воровство. Каждая поездка превращалась в опасное и для жизни предприятие. Буфера смазывали смолой, чтобы за них не цеплялись, но ничего не помогало, слетали из буферов из-под ножек. Как рассказывает Андреевский в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху» 20-30-е годы, ежедневно не меньше 3 человек становились калеками, попав под колеса. Цитата: «На большой трамвайной передышке, что на Арбате, нищие бросаются на неподвижный вагон и собирают свою дань». Это Мандельштам 23-го года, очерк «Холодное лето». Похоже, тогда трамвайная метафора стала одной из ведущих для нового Мандельштаму города. «Каким железным скобяным товаром ночь зимняя гремит по улицам Москвы». Целое депо детских стихов. «Клик и трам», «Мальчик в трамвае», «Все в трамвае», «Сонный трамвай» появилось в 25-26 годах. Когда в 31-м Мандельштам снова поселился в Москве, все возобновилось. Цитата: «Разъезды скворчащих трамваев, на трамвае охлестнуть Москву». Тем более, что маршрутов стало куда больше, вместо 13 — 49. Вагоны штурмовали около 5 миллионов человек в день, включая Мандельштама с женой. Надежда Яковлевна по поводу стихотворения о курве в Москве поясняет: «Мы действительно ездили куда-то на Б и садились поздно вечером на Смоленской площади среди пьяных и мрачных людей. На А ездили к Шуре». Линия А, Аннушка, проходила по Бульварному кольцу. «Публика на ней была поинтеллигентнее», — замечает Андреевский. «Б, Букашка, шла по Садовому кольцу, мимо вокзалов. Там пассажиры были попроще». В те годы Мандельштам, имея в виду литературную критику, с естественной легкостью пишет: «Еще меня ругают за глаза на языке трамвайных перебранок». В поздние советские времена в обиходе было выражение «трамвайный хам», но еще Блок всяческую грубость обозначал словом «трамвайная». Истоки почти навязчивого московского образа у Мандельштама не только в повседневном, попутном, подножном явлении, но можно предположить и в стихотворении старшего друга Николая Гумилева. В год его гибели, в 21-м, оно было напечатано: «Заблудившийся трамвай». «Мчался он бурей темной крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон». У Гумилева взгляд из трамвая выхватывает образы жутче, чем мандельштамовский «Воробей и пирог». Вывеска, кровью налитые буквы, гласят: «Зеленая, знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают». В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Сводя вместе словесности быт, Мандельштам делает трамвай наглядной метафорой обреченной судьбы пассажира-попутчика. В тесной толпе посторонних, трясясь и мотаясь, с риском быть оскорбленным, обворованным, затоптанным, раздавленным, с лихим звоном по проложенному не тобой маршруту. В те же времена, за 2 года до мандельштамовского стихотворения, в духоте и давке московского трамвая умер пастернаковский Живаго. В первоначальном варианте трамвайная вишенка страшной поры была там же, где «мне на плечи кидается век волкодав». Это потом стихотворение разделилось на две части. Именно тогда, как пишет Надежда Мандельштам, цитата, «обольстившись рекой, суетой, шумом жизни, он поверил в грядущее, но понял, что он уже в него не войдет». Обольщение грядущим, однако, продолжалось. Соответственно, менялась Москва, слова о Москве. После «столицы непотребной» и «разбойного Кремля», после «московского злого жилья» появляется «и ты, Москва, сестра моя легка, когда встречаешь в самолете брата до первого трамвайного звонка». Другой трамвай, другой город, другая страна. Это май 35-го года. Станция. Попытка войти, вписаться. В те же годы через такие же искушения проходили и Пастернак, и Заболоцкий, и эмигрантка Цветаева, и другие художники. Власть победно утверждалась, еще не начав массово убивать. Когда читаешь подряд Мандельштама середины 30-х, голова кругом. На теснейшем временном пятачке умещаются полярные суждения, противоречащие друг другу образы и мысли. От антисталинских стихов «Мы живем под собою, не чуя страны» до «Я должен жить, дыша и большевея». Полтора года. Михаил Гаспаров пишет. Воронежский врач ему поставил диагноз – шизоидная психопатия. Шизоидная значит «с расщеплением личности». Мы видели это раздвоение между приятием и неприятием советской действительности. Ища себе место в новой жизни, Мандельштам берет союзники великих. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, считали пульс толпы и верили толпе. Допустим, художник не может не думать о публике. Пусть и тут спрос рождает предложение, но Гамлет-то зачем сюда попал? В ту толпу, которая в стихах о неизвестном солдате названа «гурьбой и гуртом». Рудаков, который записывал за поэтом в воронежской ссылке, приводит случаи, когда Мандельштам выбрасывал написанное, каялся, признавался, что думал подслужиться, а на деле оскандалился. В октябре 1935 года он сделал в Воронеже радиопередачу о книге «Как закалялась сталь». Рудаков заносит дневник. Он многое пересказал в своем вольном стиле, приукрасил бедного автора своей манерой. Сегодня он читал свою первую часть на радио. Там испуг. Книгу, одобренную правительством, признавать негодной стилистически, передача снята. Осип горд. Опять я не смог принять чужой строй, дал себя, и меня не понимают. Позиция неуютная, а в те годы и очень опасная, но в художническом смысле беспроигрышная. И так хорошо, и этак. В том же Воронежском 35-м Мандельштам написал стихи, вдохновленные фильмом «Чапаев». Там «Трое славных ребят из железных ворот ГПУ» и «В шинелях с наганами племя пушкиноведов», что на современный слух вовсе пародийно, напоминает об искусствоведах в штатском. Но ясно, насколько не в этом дело, как мощно и стремительно раскручивается поэтическая центрифуга, уже не знающая остановки и предела. А толчок не Чапаев даже, хотя фильм «Братьев Васильевых» и «Бабочкин» восхитить могли кого угодно, а само явление звукового кино, с которым Мандельштам столкнулся впервые в жизни. Кино его и прежде захватывало, как теннис или футбол. А тут еще и звук. Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой. Надвигалась картина звучащая. Это главное. Так впервые попавший в синематограф Герберт Уэллс не мог понять, почему его спрашивают о сюжете и актерской игре. Причем тут эта ерунда, ведь там все двигаются. Мандельштам середины 30-х — голова кругом. Ода о Сталине — высокая поэзия. Бунтарское антисталинское стихотворение, кроме эпической первой строки, прямолинейная публицистика. Конформистские станции с их «дыша и большевея», что читается как инструкция по выживанию для трамвайной вишенки страшной поры, грандиозные стихи. Это там формула, объясняющая многое. «И не ограблен я, и не надломлен, но только что всего переогромлен». А в первой строке других станцев, последних мандельштамовских стихов, надобность душевных и умственных перемен выражена еще проще. Необходимо сердцу биться. Но и этим ведь ничего не объяснить, потому что очень скоро сердце все же биться перестало, несмотря на все усилия поладить с эпохой. Пути поэта неисповедимы. Рационально выстроить не удается ни художество, ни жизнь, ни посмертную судьбу. Чтобы уж окончательно все запутать, травестировать, перемешать, первая публикация на родине стихотворения «Мы живем под собою, не чуя страны» в многотиражной газете «За автомобильно-дорожные кадры». А сталинской оды еженедельнике «Советский цирк».
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Клотера Рапай, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков и голос Петра Валя. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».